Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Русская кинодвадцатка. 20 самых массовых картин советской эпохи». Андрей Рублев. Программу подготовил и ведет Сергей Юриненко.
Лечу.
Ты куда?
Лечу. Лечу.
Андрей Рублев. Мосфильм. Творческое объединение писателей и киноработников. Год 66-й. В Советском Союзе разрешен к прокату в 71-м. Существует в версиях от 145 до, авторский вариант, 215 минут. Режиссер Андрей Тарковский.
После Рублева я работать просто не мог. Мне никто не давал этой работы. 5,5 лет.
Сценарий под названием «Страсти по Андрею» Тарковский и Андрей Михалков-Кончаловский.
Прежний посмотрел минут 7-10. Сказал, скучища какая, скукота. Пойду в бильярд играть. И ушел играть в бильярд.
Главный оператор Вадим Юсов.
Андрей остается загадкой не только как бы для всех, но и для меня тоже.
Композитор Вячеслав Овчинников. В ролях Анатолий Солоницын, Андрей Рублев, Иван Лапиков, Кирилл, Николай Гринько, Даниил Черный, Николай Сергеев, Феофан Грек, Великий князь и Малый князь Юрий Назаров, Ролан Быков, Скоморох, Юрий Никулин, Патрикей, Михаил Канонов, Фомка, Николай Бурляев, Бориска, Степан Крылов, Строитель колокола, Болот Бейшеналиев, Татарский хан, Сос Саркисян, Русский Христос, и в роли дурочки первая жена Тарковского Ирма Рауш, высший западный киноприз российской актрисы, хрустальная звезда французской киноакадемии.
Меня позвали к телефону. Андрей сказал: «Ирка, я тебя поздравляю». Я говорю: «С чем?» «Я тебе привез хрустальную звезду».
Радио «Свобода», Петербург. Режиссер и киновед Олег Ковалов.
В 60-х годах случилось невероятное. На экран пришел человек-философ. Крупнейшие режиссеры нашей страны делали фильмы о людях, которые не пытались переделать мир, а пытались его осмыслить. Фильм Тарковского, безусловно, был лучшим в этом ряду. Более того, вероятно, это самая грандиозная отечественная картина 60-х годов.
Слава Рублева началась со сценария, который был опубликован в 64-м в журнале «Искусство кино» и ходил по рукам наравне с самиздатом. Из Москвы знаменитый соавтор Тарковского, третий, как тогда говорили, Андрей, режиссер Кончаловский.
Сценарий писался очень, как все писалось в этом возрасте, легко. Легко и бездумно, я бы сказал даже. Потому что получилось 250 страниц. Три фильма мы писали на даче, сидя у нас на Николиной горе. И моя мама готовила нам замечательные омлеты с чесноком и с помидорами. И давала кончаловскую водку на черной смородине. Так что сказочная была жизнь. Конечно, были опасения, религия, зачем нам религию носить, служители культа, иконы. Но как-то не было ощущения никакой тяжести в этом. Конечно, потом была длительная пауза из отдела ЦК по культуре. Очень длительная пауза была. Потом Андрея вызвал Ильичев, секретарь ЦК по идеологии, и спросил его, а когда, собственно, будет готов фильм? И Андрей сказал, через полтора года, наверное, не раньше. Он успокоился и сказал, ну, тогда запускайте. Потому что он знал, что его уберут, и придет Демичев. Я думаю, что он хотел подлянку Демичеву кинуть.
Андрей Рублев, новелла первая, «Скоморох», 1400 год.
Скоморочливо тазая!
Незабываемая роль Ролана Анатольевича Быкова. Официальная критика упрекала его за излишний физиологизм. Выдающийся актер привнес в картину смеховое народное начало, сам, кстати, сочинив песню своего скоморока.
Отвернет нос, трундали, все кого! Государь на кроме дверей, боярин едет! О, боярин свое происшить, вы скоморочься, воры да пьяницы! Васи, кучи, кучи, куда пятница, да пятница! Вот как вы, добродяги! Сдохните в браге! Скоро вас всех будут на кол сажать! Оп!
На Каннском фестивале в 69-м Андрей Рублев был отмечен призом Международной федерации кинопрессы ФИПРЕСИ. Затем, со временем, удостоился еще 8 международных премий. На кинофестивале в Монреале 95-го года включен международной кинокритикой в список 100 лучших фильмов всех времен и народов. Олег Ковалов.
Тарковский человек, который продолжил после войны традиции великой русской литературы. Он первый из послевоенных кинематографистов занялся всерьез теорией киноискусства и сделал не только личный авторский гигантский кинематограф, но сделал и личное авторское киноведение, личную авторскую концепцию кино как искусства. Главное в фильме не режиссерский прием, а главное присутствие некое божества. И божественной субстанцией заряжена пылинка, заряжен камень, заряжена река, заряжены струи дождя, которые у него идут на экране без конца. Он утверждал, что кинематографист должен выразить не некую идею, а некую глубину и непознаваемости жизни.
Милан, 84-й год, 10 июля. После пресс-конференции, на которой Тарковский объявил, что остается на Западе, он встретился с нашим коллегой, корреспондентом «Радио Свобода» Марио Корти.
Наша цель в картине была рассказать незаменимости человеческого опыта, поскольку рассказ ведется о жизни монаха Андрея Рублева, который был воспитан Сергием Радонежским в Троицком монастыре в духе любви, братства, единения, в общем, в духе идеи Сергия Радонежского, основателя этого монастыря. Но в том все и дело, что, несмотря на то, что Сергий Радонежский был глубоко прав, Андрей Рублев приходит к этой же идее, только пройдя через мытарство всей своей жизни, через кровопролитие, войны и ужасы, так сказать, междоусобиц, которыми полна история этого времени, русская, российская. Речь идет о том, что опыт преподать нельзя, его можно только пережить. Для меня это чрезвычайно важная концепция. В общем, это одна из главных тем нашей картины. Вторая тема очень важная бывает из отношения художника народа и своего художника и власти. Эта проблема тоже очень важна, но она там раскрыта достаточно ясно и не требует специальных объяснений.
«Стоп-кадр» – это название вышедшей на Западе книги бывшего сотрудника журнала «Советский экран» Семена Чертока. В 66-м главный редактор журнала собрал сотрудников. Я приехал из отдела культуры ЦК. Фильм «Андрей Рублев» с сегодняшнего дня не упоминать, он не историчен и не патриотичен. Картину, которая легла на полку, сгоряча хотели даже уничтожить. Новелла «Феофан Грек», 1405 год.
Тоже православные, правдолюбцы да христиане. Долго будете мучить злодея? Скоро вы это кончите. Сами грешники немыслимые, а туда же судите. Креста на вас нет.
В русской кинодвадцатке Андрей Рублев, автор лексикона русской литературы 20 века, профессор славистики Кёльнского университета Вольфганг Казак.
Любой портрет, имеем в виду мы живописца, писателя или кинорежиссера, это всегда автопортрет. Рублев Тарковского – это сам Тарковский. Отдавая себе отчет в том, что фильм явился результатом его страданий под давлением цензуры, что язык кинообразов, придавший фильму такое величие, есть следствие цензуры, принудившей Тарковского к его технике, мы открываем нечто ужасное, а именно отчасти своими качествами фильм обязан советской цензуре. Без гнета, без насилия эпохи не было бы противодействия художника. Те, которым выпало пережить войну, будь то Вторая мировая, Афганистан или Чечня, знают, что они никогда не были так близки к последним вопросам земного бытия, как в момент близости смерти. Это откровение – награда за страдания. Так и эта картина – дар за муки, через которые прошел художник.
dass dieser Künstler durchstand.
Новелла «Страсти по Андрею», 1406.
Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские. Одна кровь, одна земля.
Радио «Свобода», Прага, вспоминает Марио Корти. Его интервью с Тарковским звучало по радио «Свобода» и было опубликовано на Западе по-русски и по-английски.
В июле 1984 года я был в городе Удине у родственников жены. Я собирался провести несколько дней у моря где-нибудь между Триестом и Венецией. Кажется, было воскресенье, когда мне позвонили из Мюнхена. Тарковский решил остаться на Западе и завтра выступает с заявлением на пресс-конференции в Милане. Надо взять интервью. На следующий день первым же самолетом я вылетел в Милан. Пресс-конференция состоялась в Миланском клубе журналистов. Тарковский назначил мне встречу на час дня в отеле. Пообедали вместе Тарковский, его жена Лариса Павловна и я. После обеда состоялся пространный разговор, уже перед микрофоном. Тарковскому было за 50, но он поразил меня своей молодостью, подвижностью и живым взглядом. В нем было что-то от Бориски, одного из героев Рублева. Фильм, кстати, я смотрел в Москве, в МГУ, в августе 72-го. Я жил тогда в гостинице «Пекин». Мне позвонила знакомая итальянка, стажерка в МГУ. «Есть два билета». Помню, как студент, сидевший сзади, произнес: «А хорошо жили крестьяне в те времена, гораздо лучше, чем сейчас». Не уверен, но, кажется, на экране в тот момент шли кадры. Ночь на Ивана Купалу.
А ты чё головой вниз просился? Совсем худо было. И нас зачем ругал? Огнем грозил пожечь.
Так ведь грех этот так вот ногами-то бегать. Творить там всякое грех.
Какой же грех? Сегодня такая ночь, все любить должны. Разве любовь грех?
Любовь братская должна быть.
Они все едино. Любовь же.
Что ты?
«Свобода», русская кинодвадцатка. Главный оператор Рублева Вадим Юсов.
Хотелось найти природу, которая соответствовала природе прошлого. Ну, например, сцена ослепления. Для меня не было ясно, как ее снимать и где снимать. И только случайно я обнаружил лес еловый, совершенно без подлеска, с какими-то мхами на стволах деревьев серыми, голубоватыми. Он представлял очень такое суровое, молчаливое, даже, я бы сказал, скульптурное какое-то впечатление.
Юрий Владимирович Никулин в роли монаха Патрикея, пытаемого во Владимирском соборе.
Ой, больно! Ой, мама! Ой, мамочка, больно!
Сказал? Еще не говорил правду.
Что же вы?
Выходи. Выходи, что скажу. Посмотри, как русского православного невинного человека мучают. Но... варюги Иуда. Татарская морда.
Врешь ты, русские.
Признал я тебя. На брата похож. Русь продал. Русь, признал я тебя.
Больно. Ай, больно! Ай! Не скажу!
Крест! Дайте крест православному!
Сейчас, сейчас, будет тебе крест!
Вы уйдете, а мы опять все построим! Ай! Ой, мы...
Радио «Свобода», Петербург. Олег Ковалов.
Тарковский снял первый эпический фильм послевоенного экрана российского. В этом отношении фильм недооценен до сих пор. Лично я был во Владимире и видел те места, где Тарковский снимал, скажем, осаду Владимира. Церкви и монастыри стали в центре города, и как можно было снять коловращение конец вокруг стен храма? Немыслимо сложная постановочная картина. Как мог молодой человек, не имеющий опыта создания таких вот полотен, органично, естественно, легко и мощно сделать эпический фильм «Загадка русского гения»? Цензура приказала ему директивно вырезать все жестокие эпизоды, сократить диалоги фильма. Вышел шедевр, но фильм, как ни странно, стал камернее. Фильм стал более духовным, более ровным, более возвышенным. А мне жалко, потому что тот фильм говорил о том, что родилось некое чудо.
Я писать больше никогда не буду. Человека я убил. Русского. Я Господу обет молчания дам, молчать буду. С людьми мне больше не о чем разговаривать. Русь, Русь, все-то оно, родная, терпит. Все вытерпит. Долго так еще будет? А? Феофан?
Андрей Рублев. Автор британской книги о Тарковском, ныне профессор датского киноинститута Марк Лефанью.
Западного зрителя, когда вышел Андрей Рублев, в первую очередь поразила непринужденная откровенность, с которой решалась одна из ведущих тем картины – христианство. Это произвело огромное впечатление, удивило и даже ошарашило. Был 66-й год, конечно, не 30-е годы, но все же в Советском Союзе, где вся пропаганда продолжала быть антирелигиозной, тема оставалась запрещенной. И вот, на удивление всем на Западе, в эти относительно либеральные 60-е годы, появляется крупномасштабный фильм, снятый, что очевидно, при поддержке властей. Фильм, который высказывается за христианство. Это потрясало. Это воспринималось в каком-то смысле как прорыв, свидетельство того, что при коммунизме христианство осталось живым. Поражала уверенность художника и мастерство эпического сюжета сложения, при том, что Тарковскому было только слегка за 30. Поражало то, как детально и сильно изображал он Средневековье и его людей. Это прекрасно снятое черно-белое развернутое полотно включало всю Русь, всю ее жизнь. Полномасштабный портрет общества, исполненный с невероятной изобразительной силой и страстью. Вся картина в целом дышала мощным реализмом, и в этом смысле наиболее характерен последний прекрасный эпизод – колокол. Эпизод, конечно, символический. Тарковский мечтал, чтобы колокола, молчавшие при большевизме, вновь зазвучали над Россией.
Молчание. 1412.
О, хороший русский. Конина кушай. Хочешь, поедем в Орда? Моя жена будет. Моя 7 жен имеет. Русский жена нет. Каждый день будешь конина кушать. Кому спить? Деньги в волосы носить, а? Русская жена у татарской муж грязный не бывает.
Слышь, Андрей. Ты не горюй. Покатают и отпустят. Не смеют блаженные обидеть. Грех-то какой.
Хрустальная звезда Рублева Ирма Рауш.
Образ дурочки претерпел огромные изменения, потому что там остались какие-то непонятности, откуда вдруг разговор, что дурочку для греха привел. Ведь там совершенно непонятно, что она беременная дурочка. А был огромный эпизод, где в вымершей деревне дурочка рожала. И с этой дурочкой вдвоем оказался Рублев, и он принимал у нее этого ребенка, татарчонка. И там звезда глядела в окошко избы этой, и дурочка вдруг заговорила. Она вдруг стала нормальным человеком. Все это вылетело. Но, тем не менее, зрители заставляют размышлять, о чем это идет речь. Так же, как, ну, как в кино полагается, поначалу снимали финал «Колокол», а потом многое снималось после. И поэтому дурочка идет, ведет под усы лошадь, и идет татарчонок. Я когда увидела на экране, я говорю, а ты что, это остался? А он говорит, конечно. Я говорю, ну, будет непонятно. А он говорит, ничего, будут зато спрашивать. В контексте все это понятно, когда зазвонил колокол. Это чудо, создание колокола и преображение. Поэтому вполне закономерно, что идет эта вдруг просветленная дурочка.
Русское кино двадцатки Андрей Рублев. На этом фильме Тарковский встретил Ларису Егоркину, которая стала его второй женой и ассистенткой всех последующих картин. Сына, родившегося у них в 70-м, они назвали Андреем. Кремлевские руководители могли не считаться с мнением поборника картины Шостаковича, но были и другие люди, официальные. Георгий Арбатов, Александр Бовин, сотрудник отдела культуры ЦК КПСС и друг Тарковского Николай Шишлин, шеф отдела культуры ЦК Георгий Куницын, наконец, ценивший картину председатель Совета министров Алексей Николаевич Косыгин. Обнадеженный позитивным движением в верхах, 1 сентября 70-го года Тарковский записывает в начатом дневнике: «Я очень бы хотел показать Рублева Солженицыну». 17 ноября. Его, Солженицына, существование придает смысл и моей жизни. Через 14 лет, уже в Италии, Солженицын в журнале «Вестник РСХД» только что напечатал длинную статью, в которой разносит моего Рублева. Почему сейчас, когда я нахожусь в такой опасной ситуации? Милан, 10 июля 1984 года. Марио Корти, Тарковский.
Не знаю, захотите ли вы ответить на этот вопрос, но недавно Солженицын высказывался не очень лестно по поводу вас, вашей картины. Рублев?
Легко отвечу на этот вопрос. Во-первых, я очень привык к тому, что меня ругали за картину. Но меня поразило другое. Меня поразило несколько уровень критики Солженицыным картины. Уровень был очень невысок. Тем более, он упрекал меня в историческом несоответствии. И меня в высшей степени это поразило, тем более, что картина Рублев сделана в высшей степени точно, в смысле соответствия с исторической правдой. Не только потому, что мы были очень осторожны, потому что эта проблема всегда очень остро стояла, в том смысле, что мы должны были очень точно и ни в коем случае не искажать историю. То есть, короче говоря, этот упрек совершенно неосновательный. Меня поражает, что Солженицын человек образованный и знающий, так сказать, историю. Человек, который должен был бы ее знать, ошибается в своих, так сказать, оценках в этом смысле. Вот. Затем он говорит о какой-то недуховности, что ли, персонажей и пренебрежительного отношения к тому, что мы называем молитвой, если мы рассказываем о жизни монахов, в частности Андрея. Но я поражаюсь опять-таки этому, потому что у нас не было цели специальной рассказывать об этом аспекте их жизни, наших героев. В общем, какая-то очень странная статья, такая сбивчивая, какая-то неясная. Главное то, что меня огорчил уровень, на котором Солженицын разговаривает с авторами фильма. Причем очень многие аспекты этой критики я уже выслушал в Москве по этому поводу от своего начальства. Как это ни странно, это очень странно.
Из дневника Тарковского. Бергман сказал, что это лучшее, что он видел в жизни. Андрей Рублев. Из Нью-Йорка Борис Парамонов.
Посмотрев этот раз фильм «Андрей Рублев», я оценил его много выше, чем в Советском Союзе в 60-е годы. Тогда он мне, откровенно говоря, не нравился. Сейчас я радикально переменил свои мнения. И вот по какой причине. Я обнаружил в фильме ту концепцию русской истории, то понимание и видение России, которое и сам выработал, вернее, усвоил за эти годы. Андрей Рублев – фильм о том, что значило христианство в русской истории. О том, что его влияние, действительно громадное и определяющее, было амбивалентным. В России не произошло просветления исторических стихий. Свет и духовность не реализовались в истории, но выявились в иных формах творчества. Русская духовность не отмирна, она не делала попыток овладеть реальным историческим процессом. По-другому сказать, русская духовность женственна, а не мужественна. Мужественное начало в русской истории представлено не типом мужа, а типом насильника. Это очень ясно в фильме. Можно сказать, что это основная его тема. Женщина, сопровождающая Андрея, немая дурочка. Он ей не муж, он монах, знающий только творческие сублимации. Фильм ставит тему русской истории как тему мучительного выбора. Стоит ли просветленное духовное творчество того, чтобы в жертву ему была принесена реальная жизнь? Христианство русских сказывалось в том, что они в этой альтернативе предпочитали творчество, а не жизнь, предпочитали выбор, а не синтез, не обладали способностью синтеза. Не происходит мужественного овладения русской землей, русским женственным началом. Россия, женственная красавица, испаряется в некие мистические туманы. Такая сцена есть в новелле «Колокол». Остаются и плачут в обнимку два мастера, уходящие в чистое творчество. Один будет лить колокола, другой писать. писать иконы. Это окончательное разделение мужского и женского начала России. Русский мужественный дух знает только творческие утешения. Землей владеет не дух, а грубая, непросветленная сила. Конечно, такая трактовка русской истории, русской метафизики не нова. Это бердяевская трактовка. Но она впечатляюще трансформирована в визуальный план фильма. Фильм значителен, что называется, по большому счету.
Из Милана обозреватель газеты «Солнце 24 часа» киновед Луиджи Паини.
Кино Андрея Тарковского кажется герметичным, но это только поверхностное впечатление. По-моему, его кино очень близко к нашему повседневному опыту. Просто надо его правильно понять, подходя к тому, что он внушает зрителю с достаточным смирением. В одной из самых красивых сцен его картины «Завещание» в «Жертвоприношении» мы видим мальчика, который поливает засохшее растение. Возможно, и на самом деле оно мертво, но, вопреки всему, ребенок продолжает его поливать. Тщетные усилия, как тщетно само искусство, тщетно в смысле материальной выгоды. Но именно эта тщетность искусства, как много раз повторял Тарковский, придает жизни смысл. Художник всегда берется за безнадежное дело. Так в «Андрее Рублеве» мы встречаемся с Бориской, героем заключительного эпизода с колоколом. Бориска не знает, как отлить заказанный великим князем колокол. Его отец, знавший тайну, умер, не раскрыв ее. И все равно Бориска ввязывается в авантюру. Если колокол не зазвонит, великий князь отрубит ему голову, как говорит присутствующий посол. И когда колокольный звон разносится над землей, слезы, текущие по щекам Бориски, становятся нашими слезами. Это одна из самых волнующих сцен во всем кино Тарковского.
Благословляется, освящается колокол сей, краплением воды сия священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Мои фильмы идут в Советском Союзе. Я вижу начало моей посмертной канонизации, писал Тарковский в Париже 3 ноября 1986 года, уже лишенный советского гражданства и менее чем за два месяца до кончины. Андрей Рублев. Картину под музыку Овчинникова завершают цветные кадры рублевской иконописи с крупным планом Христа, а нашу передачу Ирма Рауш.
Одна женщина в Союзе кинематографистов вдруг мне позвонила и сказала: «Ирма Яковлевна, вы не хотели бы съездить в монастырь?» Я никогда в монастыре не была. И говорю: «Хочу». Это Коломенский монастырь, это монастырь Ксении Блаженной. Когда они посмотрели Рублева и что я играла Блаженную, это почему-то на них произвело такое впечатление, что они очень захотели со мной познакомиться. Я и была человеком верующим, ну, так же, как Андрей. А вот в этом монастыре, во-первых, они замечательные совершенно женщины. Игуменья, матушка Ксения, она окончила университет, факультет журналистики. Ее вторая помощница кончила театральный институт. Они очень образованные девушки, очень много пишут. Сейчас они пишут словарь. И мне было так с ними интересно, что такое православие, я там поняла. Матушка Ксения меня спросила: «А вы вообще-то исповедовались когда-нибудь?» Я застеснялась, говорю: «Да нет». Она говорит: «Вот отец Алексей пришел. Идите, идите вниз». Я прихожу исповедоваться. Я растерялась совершенно, потому что, ну, знаете, это все вопрос сложный. Но, правда, когда я увидела этого отца Алексея, это совершенно божий человек такой. Мы с ним сели за столом, и я ему начала долго объяснять, что я совершенно не умею, я не понимаю смысла исповеди. Он на меня смотрел такими, очень у него голубенькие глазки такие: «Ну, понятно», – говорил он, – «ну, понятно». И потом дальше, я сама не поняла, как я с ним разговорилась. Он говорит: «Вот и слава Богу, вот и слава Богу», – говорил. И таким образом, через какое-то время я поняла, что я вроде как ему исповедовалась. И с тех пор я туда довольно часто езжу. Столько там света, это совершенно другой мир. То, что я вот благодаря Рублеву попала в этот монастырь, Бог меня привел туда.
Андрей Рублев. В Москве над программой работали Марина Тимашева, Илья Дадашидзе, продюсер «Русской кинодвадцатки» Руслан Гелисханов. Ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».